Шалом, дорогие друзья, шалом, шалом, очень рад с вами быть, очень рад всех вас видеть, всем доброго вечера. У нас с вами 9-я встреча, пока очень легко смотреть, какую главу мы изучаем. Мы с вами сегодня будем с Божьей помощью читать 9-ю главу книги Берешит или Бытие. Мы оставили Ноаха и его семью, когда только они вышли из ковчега, и сегодня читаем с 1 стиха 9 главы. «Ваиварех Элоим эт Ноах ваэт банав, и благословил Бог Ноаха и сыновей его. Ваомер лаэм, и сказал им, пру урву, плодитесь и размножайтесь, умлю это арец, и наполняйте землю». Когда мы читали прошлую главу, мы отмечали параллели с историей сотворения мира. Здесь тоже явная параллель. Всевышний говорит Ноаху и его сыновьям, новому человечеству, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Давайте посмотрим на два слова «пру», «урву», «плодитесь» и «размножайтесь». Слово «пру» происходит от слова «при», «плод». Как в русском языке, плодитесь, то есть сделайте плоды. Если мы посмотрим более внимательно на это слово, то мы увидим, что когда корень какого-то слова, какого-либо слова, начинается с буквы «пейрейш», это какое-то разрывание, разделение границ. Например, «лифрош» – отделяться, отсюда «фрушим» – фарисеи, которые делились. «Лифром» – это разрывать что-то по швам. «Лифрос» – разрезать что-то на кусочки. Липаред – разделять. И так далее, и так далее, и так далее. Всегда, когда мы встречаем первые две буквы корня «пей» и «рейш», речь идет о прорыве, о разрывании границ. То есть становитесь лучше, совершенствуйтесь, приносите какие-то плоды, делайтесь лучше, пусть у вас будет какое-то развитие. Развивайтесь и размножайтесь. Так это можно перевести. Становитесь лучше качественно и больше количественно и наполняйте землю. В отличие от того, что сказано в первых главах книги Берешит, здесь во втором стихе мы читаем «Умурейхэм витэхэм е алколь хаят аарец». И страх перед вами, и ужас перед вами будет на всякой звере земном, в алколь офа шамаем, и на всякой птице небесной, «Бехоль ашер термоша адама». Всем, чем будет кишить адама, всякое, что ползает по земле, «Увехоль дагиям» и на всех рыбах морских, «Беедейхем нитану». Все это отдано в руки ваши. Представьте себе, что из ковчега вышли 8 человек и огромное количество животных. Сейчас эти животные будут расселяться, плодиться они будут гораздо быстрее, чем люди. И, в общем-то, достаточно страшно, что звери вдруг выйдут из повиновения, перестанут слушаться людей. Действительно, реально страшно. Страшно, вообще страшно за будущее. Мы не знаем еще, куда мы приплыли, и тут такое. И Всевышний говорит, я наложу на каждое животное страх перед человеком. Так будет изменен мир, что животные теперь будут вас бояться. Если раньше, до потопа, все основывалось на каком-то дружеском сотрудничестве, то теперь есть и страх. Животные теперь боятся вас. Почему так происходит? «Коль ремеш ашерухай» – всякое ползучее, все, что шевелится, все, что живо, «лахем еле ахила» – будет вам пищу. Киерак эсев натати лахем этаколь. Как траву полевую, дам я вам все. То есть Всевышний говорит, как вы раньше ели траву, так теперь я вам дам все живое. Любое живое существо, вы можете кушать, еще нету пищевых ограничений у Ноаха, и все можно кушать. Поэтому условия взаимодействия, действия, условия сотрудничества в новом мире изменяются. Теперь человек может не только управлять животными, но и есть их. Насколько это развивает человека, насколько можно сказать, что это шаг вперед для человечества или шаг назад. если посмотреть на человека как на управляющего землей, как на царя земли, и сравнить с самым совершенным из царей, со Всевышним, то понятно, что это деградация. Всевышний не нуждается в мясе своих подданных, не берет ничего от своего мироздания, не берет ничего того, чем он управляет. Человеку здесь дана власть, дано право есть своих подданных, и вроде бы это, конечно, и шаг назад, какой-то своеобразный откат. Так по-старому, по старинке, дружески общаться уже не получится. С другой стороны, можно сказать, мы когда говорили о том, что если я съедаю апельсин, апельсин становится мною, я поднимаю апельсин на свой уровень. Если я поднимаю банан, он становится мною, и я поднимаю банан на свой уровень. Между животными и человеком, может быть, не было такого разрыва, которые требовали бы смерти для того, чтобы животное поднималось, которые бы оправдывали смерть животного. Теперь разрыв произошел, человечество очень сильно оторвалось от животного мира, и поэтому теперь животное съедобно. Ну, и что еще можно сказать, если сегодня в кругах вегетарианцев принято, что есть, скажем, если вы зайдете в израильский магазин, знаменитый израильский салат из баклажанов со вкусом куриной печени. Есть всевозможные шницели из тофу со вкусом настоящего мяса и шаурма веганская, которая повторяет по вкусу настоящее мясо. То есть есть какая-то растительная пища, которая подражает мясному. Прямая противоположность, что здесь написано. Прямая противоположность тому, что здесь написано. Потому что здесь говорится, я вам даю мясо, которое будет как травой. То есть, по сути, я вам даю мясо со вкусом травы. Мясо, которое как трава, вот что я вам даю, а сейчас мы пытаемся как бы лучше получить траву со вкусом мяса. Ну, есть ограничения. Ахбасар бен нефшо дамо ло тухелю. Но мясо, в котором душа его, кровь его, не ешьте. Кровь, двигаясь по организму, дает жизнь живому существу. Это не сама плоть, не часть плоти, а то, что оживляет плоть. И поэтому оживляющий источник чужой жизни есть не должен. И еще, если такая может закраться в голову, такая крамола человеку. Если нам разрешили все, что двигается, а кто еще двигается, кроме животных? Конечно, сосед мой двигается, и враг мой тоже двигается. Может быть, можно его поймать и съесть. Можно ли есть других человека в свете новых законов? Всевышний говорит, «Ахад дымхэм, лендовшатэйхэм, эдрош». Но и кровь вашу, душ ваших, потребую я, «Меотколь хая эдрошэно», от всякого животного я потребую его. Позже в Торе мы увидим, что действительно есть случаи, когда бык наказывается смертной казнью за то, что он убил человека. «Умьяд адам». «Мед иш ахив и дрошит нефиш адам». И от каждого человека, и от всякого, кто поднимает руку на брата своего, я потребую, я взыщу душу. То есть, то, что нам разрешили есть мясо, то, что нам разрешили умерщвлять животных для того, чтобы их съесть, для того, чтобы удовлетворить свой голод, это еще совсем не означает, что мы можем умерщвлять людей. «Шефех дам адам». Адам домой шафех. Тот, кто проливает кровь человека, того кровь прольется человеком. Кибицелем Элоим асайт Адам. Потому что человек сотворен по образу Божьему. Нельзя покушаться на образ Божий. Что бы там ни было, в человеке раскрывается образ Божий, и к нему нужно проявлять уважение. Нельзя проливать его кровь. Кровопролитием подразумевается много более широко, чем просто убийство. В некоторых случаях мы говорим, что когда мы оскорбляем ближнего публично, и он краснеет, его кровь выливается изнутри его тела наружу, проливает к коже, тот, кто заставляет человека краснеть, тоже как будто проливает его кровь. И дальше мы читаем повеление в 7 стихе. «Веатем пру рву, вы же плодитесь и размножайтесь, шерцу барец в раву бва». Кипишитесь, копошитесь, кишите на земле и размножайтесь на ней. Комментаторы говорят, логично, в общем-то, понять, что первое было сказано людям, второе сказано животным. Ведь Ноах, простите, ведь Всевышний говорит здесь со всеми живыми существами. Мы это прямо сейчас и увидим. «Вемар Элохим эль Ноах, вэльбанав ито лэмор». И сказал Бог Ноаху и сыновьям, которые с ним говорят. «Веани и ныне маким эль брити итхэм». Вот я восставляю завет мой с вами, «вэдзэрэхэм ахрэхэм». И с семенем вашим после вас. И с кем еще? «Эт кол нефиша хая ашер итхэм». И со всяким живым существом, которое с вами, «бэов» с птицей, «бэбэйма» со скотом, «увэхол хаято арец» и со всеми зверями земными, «итхэм», «михоли цей тива», «лекол хаято арец», со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными. «Акимоти эт брити итхэм», я заключаю, восстанавливаю с вами завет, «лой карет кол басар од», и более не будет уничтожена всякая плоть, «Мимеймабуль», как это было отвод потопа, «Влёйе од мабуль лишахет это арец». И не будет более потопа, чтобы уничтожать землю. То есть, в чем суть завета? Всевышний обещает, что он не будет больше уничтожать землю, а что требуется от земли, населения земли, то, что сказано выше. Плодитесь и размножайтесь. То есть улучшайтесь и размножайтесь, становитесь лучше, становитесь больше, совершенствуйтесь, развивайтесь, и я больше не уничтожу землю. И есть свидетельство, которое дано во знаменование, как знамение этому завету. «Уйомар Элохим», и сказал Бог, «Зот от абрит». Вот знак завета, «Ашер ани нотен бейни увейнехем», который я даю между мною и между вами. «Увейнколь нефиш хая» и между всякой душой живою, «Ашер итхем ледерот улям», который с вами во все поколения вечны. «Эт кишти натати беанан», «Радугу свою дал я в облаке», «Вайта леот брит бейни увейна арец», и будет знаком завета между мною и между землей. Очень-очень много комментариев, конечно, почему радуга. Прежде всего, простой смысл. Радуга начинается во время дождя. Наверное, нетрудно себе представить, что человек, который пережил потоп, боится дождя. Такая травма, боязнь дождя, которая останется человеком надолго. С этими 8 людьми, которые пережили потоп, и, видимо, перейдет к потомкам. Поэтому хорошо бы, чтобы какое-то знамение, успокаивающее, напоминающее о том, что это не дождь, который уничтожит землю, появится в самом начале. В самом начале в дожде появляется радуга. И поэтому, снова есть спор, в этот момент сотворена радуга, сотворил Всевышний радугу после потопа, или она была и до потопа. Ну, если мы опираемся на науку, понятно, что она была с самого начала. Традиция говорит, что радуга, как символ завета, сотворена в 6-й день творения. То есть она была еще до потопа. Здесь Всевышний призывает ее в знамение, призывает ее быть свидетелем, как это, например, происходит, когда Всевышний говорит свидетелем мне небо и земля. Еще одно значение слова «кешет» – радуга – это лук, как боевой лук. И часто дождь сравнивается со стрелами, Всевышний показывается, как тот, кто стреляет стрелами дождя. Что тут говорить? Первый дождь называется обстрелом на иврите «юре». И можно сказать, что радуга – это символ того, что лук теперь направлен наверх, что стрелы, если будут лететь, то будут лететь вверх. Еще одно объяснение, и, в общем-то, если читать текст, оно очень важное. «Хешет бе анан». Радуга, не просто радуга дается как знамением, но именно радуга в облаке. Радуга в облаке – это ни много ни мало образ славы Всевышнего. Кого он напоминает? радуга в облаке, она напоминает славу Всевышнего. Это написано в 28 стихе 1 главы книги Иезекииля. Подобно радуге в облаке, таково видение славы Всевышнего. То есть сам Всевышний показывает в облаке, являет свою славу и показывает, что все, что делается здесь, делается для моей славы. Я по-прежнему прославляюсь через творение, через мироздание. Есть еще, когда я говорю о радуге, часто привожу такую минутку науки. Есть такое понятие физика элементарных частиц, которое утверждает, что все мироздание состоит из маленьких частиц. Их есть много разных видов. Есть 6 видов стабильных элементарных частиц, которые не меняют свой заряд, свою форму. И единственная видимая элементарная частица – это фотон светоносный. И фотон изменяет свою светоносную гамму, то есть все, что мы можем видеть, как бы все, что мы можем знать об основах мироздания, это как раз преломление света от красного до фиолетового, который происходит в радуге, и радуга как бы открывает нам основы мироздания. Если представить себе мизансцену, представить себе, что происходит, когда Всевышний это говорит. Чистый горный воздух Араратских гор. Только вышли из ковчега люди, животные, тишина, слышно журчание воды, огромное количество.